Ванкувер, вторник, 8 июня, 4:55 вечера. Нат Деймон подписал бумагу с лихим росчерком пера. «Никогда прежде меня не просили подписывать секретное соглашение», — заметил он. «Удивлен», — сказал мужчина в костюме с серебристым отливом и взял бумаги. «Я думал, это вполне стандартная процедура. Мы просто не хотим, чтобы информация о нашей собственности подлежала обсуждению». Он был юристом и сопровождал своего клиента, бородатого мужчину в очках, джинсах и простой клетчатой ковбойке. Бородатый представился геологом, сказал, что занимается поиском нефтяных месторождений, и Деймон ему поверил. Ведь он выглядел в точности так же, как другие геологи-нефтяники, с которыми ему до сих пор приходилось иметь дело. Компания Деймона называлась «Канадские морские исследовательские технологии». И сидя в своем маленьком офисе на окраине Ванкувера, он занимался тем, что сдавал в аренду подводные лодки и другие пригодные для работы под водой управляемые устройства клиентам по всему миру. Деймон не был владельцем этих подводных устройств. Он просто оформлял документы по их найму. И раскиданы они были повсюду. В Йокохаме, Дубае, Мельбурне, Сан-Диего. В их число входили и 50-футовые подлодки с командой из 6 человек каждая, на которых можно было обойти весь земной шар, и миниатюрные батискафы для погружения, вмещавшие всего одного человека, и даже еще более миниатюрные устройства, роботы для погружения с дистанционным управлением, которые можно было спускать с корабля. Клиентами Деймона были энергетические и горнодобывающие компании. Они использовали подводные устройства для разведки перспективных месторождений, а также для проверки состояния установленных в море буровых вышек и платформ. Короче говоря, бизнес у него был весьма специфический, и в маленький офис, расположенный на задворках лодочной ремонтной мастерской, заходило не так уж много посетителей. А эти двое мужчин вошли за полчаса до закрытия, говорил в основном юрист. Клиент же просто протянул Деймону свою визитку, где значилось, что он является сотрудником сейсмической службы. Имелся и адрес в Калгари, что и понятно. Ведь в городе Калгари были сосредоточены офисы крупнейших нефтедобывающих компаний «Петроканада», «Шелл», «Санкор» и многих других. Там также находились десятки мелких частных консалтинговых фирм, которые проводили исследования и перспективные разработки для этих компаний. Деймон снял с полки за спиной маленькую белую модель тупоносой субмарины с верхом из плексигласа и поставил на стол перед мужчинами. «Вот что я рекомендую для ваших нужд», — сказал он. «Называется RS Скорпион. Построена в Англии всего 4 года назад. Рассчитана на команду из 2-3 человек. Дизельное топливо и электроэнергия с замкнутым циклом аргона. При погружении использует 20% кислорода и 80% аргона. Надежная, проверенная технология. Газопромыватель на основе гидроокиси калия. Напряжение в сети 200 вольт. Глубина оперативного погружения 2000 футов. Время под водой до 3,5 часов. Представляет собой эквивалент японской Шинкай, производства 2000 года, если вам известна такая модель. Можно сравнить также с Даунстар 80, которых всего 4 в мире, но на настоящий момент все они сданы в аренду. Скорпион – просто отличная субмарина». Мужчины кивнули и переглянулись. «Ну, а какие у нее внешние манипуляторы?» «Это зависит от глубины», – ответил Деймон. «Чем меньше глубина, тем... Ну, скажем, на глубине 2000 футов. Какие там можно использовать манипуляторы?» «Для сбора проб на глубине 2000 футов?» «Нет, мы размещаем на дне устройства, датчики по мониторингу». «Понимаю, типа радиоустройств, да? Передающих сигналы на поверхность?» «Да, что-то в этом роде». «Каких размеров должны быть эти устройства?» Бородач развел руки фута на 2. «Примерно вот такие». «А вес?» «О, точно не знаю, не скажу. Ну, допустим, около 200 фунтов». Деймон с трудом скрывал удивление. Обычно геологи, занимающиеся нефтеразработками, отлично знают, что именно им надо разместить на дне. Точные размеры, вес, плотность и другие параметры. А этот бородач понятия не имеет. Может, он просто не в себе? И эти ваши датчики предназначены для геологических работ? В конечном счете, да. Но прежде нам надо собрать информацию о направлении океанских течений, скорости этих самых потоков, температурах дна, в общем, в таком роде. Дэймон подумал, зачем им все это? На кой шут им вдруг понадобилось знать об океанских течениях? Нет, конечно, возможно, они хотят разместить нефтяную вышку, но кто же делает это на глубине в 2000 футов? Что за намерение у этих странных людей? «Что ж», — сказал он, — «если вы желаете разместить манипуляторы внешнего действия, то крепятся они на переднюю часть корпуса перед погружением. Для этой цели есть такие специальные выступы вот здесь, по бокам». Он показал на модели. «А затем, погрузившись на нужную глубину, вы можете воспользоваться двумя рычагами-манипуляторами для размещения этих датчиков на дне. Сколько именно приборов вы хотите разместить?» «Несколько». «Больше 8?» «Да, по всей вероятности». «Тогда вам понадобится сделать несколько погружений, потому что за один раз больше 8 разместить нельзя. Ну, в лучшем случае 10». Он продолжал говорить, то и дело поглядывая на их лица, пытаясь разгадать, что кроется за этими непроницаемыми взглядами. Они хотели взять лодку в аренду на 4 месяца, начиная с августа текущего года. Им нужна была эта субмарина, а также грузовой корабль, чтобы доставить ее в порт Морсби, Новая Гвинея. Там они собирались забрать предназначенный груз. «В зависимости от того, куда вы затем направитесь, вам могут понадобиться специальные морские лицензии. Мы займемся этим позже», — сказал юрист. «Теперь, что касается команды. И этим тоже займемся потом. Но это входит в контракт. Тогда впишите в него, что считаете нужным. По окончании срока аренды вы вернете лодку в Морсби?» «Да». Нат уселся перед настольным компьютером и начал заполнять бланки заказа. Всего их было 43 вида, не считая страховки. И вот, наконец, он вписал последнюю цифру. «Итого 583 тысячи долларов», — сказал он. Мужчины даже глазом не моргнули. Просто кивнули и все. «Половина авансом». Они снова кивнули. «Вторую половину вы должны перевести на счет депонент перед тем, как забрать предназначенный вам груз в порт Морсби». Обычно он не требовал этого у своих постоянных клиентов, но по некой неясной еще причине чувствовал себя в компании этих двоих неуютно. «Прекрасно, так и сделаем», — сказал юрист. «Плюс 20% вперед на всякие непредвиденные обстоятельства». А вот это было уж совсем не обязательно. Ему просто хотелось заставить эту парочку уйти. Не получилось. «Хорошо». «И еще», — сказал Нат, — «перед подписанием контракта вы должны переговорить со своей компанией и...» «Нет, мы готовы оформить прямо сейчас». Один из них достал конверт и протянул Дэймону. «Взгляните, все правильно?» В конверте лежал чек на 300 тысяч долларов от сейсмической службы канадским морским технологиям. Дэймон кивнул и сказал, что все правильно, и положил чек с конвертом на стол рядом с моделью подлодки. И все было бы ничего, но вдруг один из мужчин спросил: «Не возражаете, если я запишу себе кое-что?» С этими словами он взял конверт и что-то на нем нацарапал. И только после того, как посетители ушли, Дэймон догадался. Они отдали ему чек и специально забрали конверт, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Или ему просто померещилось? На следующее утро он отправился в Скотиабанк положить деньги на депозит и заскочил к Джону Киму, помощнику управляющего, и попросил его выяснить, имеются ли на счете сейсмических служб средства, покрывающие подобные затраты. Джон Ким обещал проверить прямо сейчас.